Сегодняшняя тема нашей лекции — закон кармы и реинкарнации. Я вкратце сейчас напомню, о чем мы говорили, поскольку эти две лекции сейчас соединятся в одну тему. Итак, я уже упоминал вам о шкалах времени, описанных в ведической литературе. В частности, я рассказывал вам о югах. Я еще раз напомню, что время существования нашей материальной Вселенной равно 300-311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Это временной цикл в земном исчислении — 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Такова продолжительность существования нашей материальной Вселенной по утверждению ведической литературы. Также я упомянул о циклах, таких как Дивья Юга, состоящий из тысячи периодов равных. Каждый из этих периодов равен 4 миллионам 320 тысячам лет земных. Эти 4 миллиона 320 тысяч лет делятся еще на 4 эпохи, которые называются югами. Сатья, Двапара, Трета и Кали. Если вы помните, мы сейчас с вами живем в век Кали. Век Кали начался 18 февраля 3102 года. До нашей эры. То есть практически мы уже 5000 лет прожили. Также я вам рассказал о антропогенезисе, который описан в ведической литературе, что в золотой век, который соответствует 1 миллиону 729 тысяч лет, люди живут в золотой век 100 тысяч астрономических лет. То есть продолжительность жизни каждого человека 100 тысяч астрономических лет. Но психологически он воспринимает этот отрезок как 100 лет. Рост этих людей, живущих в золотой век, очень огромный. 1 километр 800 метров. Рост таких людей. Но прошу заметить, что чувства так работают. То есть их сантиметры, естественно, были больше. Все было больше, деревья были больше, горы были больше. И они воспринимали себя в том соотношении того времени точно так же, как мы сейчас себя воспринимаем в нашем измерении. Точно так же. То есть они, люди прошлого, они не осознавали, что они какие-то особые великаны. Точно так же, как описывается в ведической литературе. Завершение века Кали. Век Кали длится 432 тысячи лет. Мы с вами прожили уже 5 тысяч лет в эту эпоху. Еще вот очень длительный промежуток времени нам жить в эту эпоху. И описываются как раз признаки антропогенезиса в завершающей стадии века Кали, когда люди будут ростом не более 20 сантиметров. Продолжительность жизни этих людей будет приблизительно около 10-12 лет. За это время они смогут родиться, постареть, заболеть и умереть. То есть это 12-15 астрономических лет, но психологически они будут их воспринимать как 100. То есть они будут воспринимать это как 100 лет. Итак, я вчера упоминал тех сравнений, которые я приводил, которые остались сейчас в нашу эпоху, в древних памятниках литературных и так далее. Итак, что же связывает все эти системы? Если вы поняли вчера, то практически каждую эпоху люди в 10 раз деградируют во всех отношениях. То есть деградируют их интеллект, их все способности сенсорные. И в первую очередь это отражается на их продолжительности жизни. То есть в последующую эпоху люди живут уже в 10 раз меньше. То есть они живут 10 тысяч лет. Соответственно, рост их в 10 раз меньше. В следующую эпоху они живут еще раз в 10 раз меньше. И рост, соответственно, в 10 раз их меньше. И сейчас вот мы доживаем где-то средний рост 180 сантиметров и продолжительность жизни 100 лет. Но поскольку мы прожили уже 5 тысяч лет, мы видим, что резко сократилась продолжительность жизни. То есть практически 100 лет это уже, мы считаем, глубокий старик. Сейчас средняя продолжительность жизни где-то лет 70-60, ну 75 иногда. Люди не доживают очень длительный такой большой отрезок жизни в силу своего невежества. То есть люди не знают, как правильно построить режим своей жизни. И в нравственном отношении, в духовном, психологическом, этическом, физическом и так далее. Все это вплотную связано с законом, который описывается в ведической литературе, закон кармы и реинкарнации. Слово «карма» на санскрите означает «деятельность». И ведическая литература описывает три раздела деятельности – карма, викарма и акарма. Карма – это когда живое существо действует строго в соответствии с законами материальной природы. Это называется карма. Викарма – когда живое существо действует по собственной прихоти. То есть не знает законов природы, но ему кажется, что вот так надо действовать, и оно действует. И викарма – дословный перевод как неправильная деятельность, то есть греховная деятельность, преступная, если более правильно сказать. И третья категория – это акарма, как человек может при определенной практике полностью выйти из-под влияния причинно-следственной связи, полностью выйти из-под влияния своей кармы, даже за одну жизнь. Полностью, целиком, 100%. То есть тогда, когда на него не будет действовать следствие его прошлой деятельности, это что значит? Духи, привидения, проблемы, причиняемые умом и телом, проблемы, причиняемые другими живыми существами и силами природы. На него не действуют никакие астрологические светила, никакие перемещения, ничего не действует. Значит, человек может полностью выйти из-под влияния законов кармы. То есть причинно-следственной связи. И этот раздел называется акарма. Акарма. Итак, о чем же гласит закон кармы? Прошу заметить, что ведическая литература объясняет все законы, но не с позиции какой-то религии или какой-то нации, а просто давая возможность каждому живому существу узнать, как устроена Вселенная и как действует она. Независимо от вероисповедания, человек коммунист, материалист, какой-то религиозной системе принадлежит или каких-то убеждений, ведическая литература не принадлежит ни одному народу. Иногда люди не очень правильно понимают, они думают, что веды – это Индия. Но веды ничего общего с Индией не имеют. Веды ничего общего даже не имеют с Индией. Веды там, где им следуют. Веды не там, где они говорят и где они хранятся. Веды там, где им следуют, говорится. И это говорится в самой ведической литературе. Это знание принадлежит всем людям, всем живым существам во Вселенной. Если мы думаем, что мы только имеем отношение к ведической культуре или к ведическому знанию, однако это не так. Вся ведическая литература описывает все планетарные системы, и на всех планетарных системах существуют определенные разделы ведического знания. И на всех планетарных системах в той или иной мере живые существа следуют этим принципам, этим законам и этим постулатам. Итак, очень часто люди думают, что закон кармы, в него можно верить или в него можно не верить. Но это немножко такой абсурд. Карма – это непреложный закон, то есть существующий всегда, постоянно и действующий на все живые существа. Вот иногда я слышу, они говорят, а у вас есть карма в вашем учении, а в нашем учении кармы нету. Это примерно как сказать, что вот у вас стареют, а у нас не стареют. У вас вот кашляют, а у нас не кашляют. И так далее. То есть существуют определенные процессы, которые полностью не зависят от нашей веры в них. Верим мы в это или не верим, это происходит. Так же, как я сравнил этот процесс старения. Итак, о чем же гласит закон кармы? Закон кармы гласит, настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Я бы хотел, чтобы вы внимательно слушались это. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Иногда люди думают, что настоящее – это следствие прошлого в настоящем. Нет, настоящее – это следствие прошлой жизни. И как мы к этому настоящему отнесемся, и как мы используем этот результат своей прошлой деятельности, это определит наше будущее. Итак, люди, если вы помните, в процессе шкал времени постоянно должны прогрессировать в духовной науке. И когда люди отказываются прогрессировать в духовной науке, то есть отказываются узнавать, как правильно им действовать в этой вселенной, в материальном мире, и для чего создан этот материальный мир, для чего они родились, вот почему они получили какое-то определенное тело, и как его нужно использовать, чтобы достигнуть высшей цели жизни, все эти люди, отработав определенный кармический цикл, то есть вот эту эпоху югу, в конце уничтожаются в определенном катаклизме, который называется на санскрите пралая. Пралая – уничтожение или разрушение. Как только заканчивается этот период, наступает юга-пралая. И все живые существа, которые сошли с пути закона, они причисляются к такой категории живых существ, которая называется варна-санкара, нежелательное население планеты. И все нежелательное население планеты должно быть уничтожено в этой пралае. Без каких-то либо, как правильно выразиться, амнистии. То есть, если человек не культивирует знания, то он автоматически притягивает к себе все эти процессы. Автоматически притягивает процессы разрушения. Итак, люди получают следующие тела, следующее рождение в новой эпохе и опять начинают действовать. Деятельность, если вы помните, называется карма. Но, как правило, люди каждую эпоху теряют знания о законах природы и о правилах и предписаниях, как нужно действовать. И постепенно от кармы, или вернее, от акармы, в золотой век люди стремятся к акарме. То есть в золотой век каждый хочет выйти из-под влияния материальной энергии. В следующую эпоху таких людей становится чуть-чуть поменьше, и люди начинают культивировать карму. То есть жить в соответствии с законами материальной природы, в ладу с природой. В следующую эпоху таких людей, которые практикуют акарму, становится еще меньше, и больше людей, практикующих карму. И еще появляются люди, которые начинают культивировать викарму, то есть невежество, действовать по собственной прихоти. И в нашу эпоху с вами практически мы видим, что людей, практикующих акарму, вообще очень мало. Людей, практикующих карму, тоже очень мало. Их чуть-чуть больше. Но в основном все общество в наш век культивирует викарму, то есть действует по собственной прихоти, ничего абсолютно не зная о законах природы, Вселенной и космоса в целом. Итак, это определяет наши способности, продолжительность жизни, возможность определенного интеллектуального понимания, умственного и чувственного. Я сейчас вкратце вам зачитаю или перечислю 8 базовых сенсорных совершенств, которые изначально заложены в каждом живом существе. Что значит сенсорных совершенств? Мистических сил, которые на санскрите называются ситхи. Ситхи означает мистические совершенства, то есть сенсорные, экстрасенсорные совершенства, выходящие за рамки каких-то наших представлений даже. Я думаю, вы знаете примерно там гипноз, там передвигать предметы, то, что сейчас мы видим в таком очень узком диапазоне и в таком мизерном варианте. Итак, люди сатья-юги, как правило, почти все без исключения, обладают базовыми 8 мистическими совершенствами. Это база. Всего этих мистических совершенств более 94. Каждое это сенсорное совершенство еще делится на разные подразделы. Я думаю, вы слышали, да? По предметам узнать всех, кто пользовался предметом. Видеть на расстоянии, слышать на расстоянии, читать на расстоянии мысли и так далее. То есть считывать информацию из эфира называется акаша-шастра и так далее. То есть то, что сейчас мы называем медиумизм и так далее. То есть я не буду говорить об этих второстепенных сенсорных способностях, а скажу о главных базовых, на которых строится, то есть фундаментальных, на которых строится вся сенсорная проекция человеческих способностей, которую может черпать в природе, в космосе, и космос или природа наделена в полной мере всеми этими возможностями. Если вы помните, я вчера на лекции говорил, для этого существуют определенные звуковые вибрации, которые называются мантрами. И умея культивировать правильно этот мантра-йогу, живое существо может очень хорошо принимать эти силы и использовать их для своих как бытовых, так и других духовных каких-то потребностей, выигрывая в этом как в материальном, так и в духовном смысле. Итак, первая способность, описанная в ведической литературе как основные базовые 8 мистических совершенств, называется анима-ситхи. Анима – это способность становиться меньше атома. То есть такая способность, когда живое существо может по своему желанию масштабировать свое тело и становиться меньше атома. А меньше атома – есть еще такая частица, которая на санскрите называется параману. То есть уменьшаться меньше атома. Атом, если кто-то знает, это санскритское слово. И оно попало в современный мир. Атом – это означает маленький атом. Итак, способность становиться меньше атома. Анима-ситхи. И живые существа наделены этими способностями. Вторая способность, описанная, называется махима-ситхи. Махима, или то, что мы знаем сейчас в нашем языке, как максима. То есть, наоборот, большее увеличение. То есть, обратный процесс. Живое существо может увеличивать свое тело, увеличивать, то есть, масштабировать до огромных размеров. До огромных размеров. То есть, вы, может быть, даже не поверите, это иногда шокирует современных людей, но ведическая литература описывает живых существ, которые в широком диапазоне обладали этими способностями, они могли становиться настолько огромными, что могли касаться головой Луны. Но сейчас это нелепо вообще. Если мы даже обратимся к Библии, там есть такая фраза. О чем говорить с вами, когда на локоть вырасти даже не можете? Помните, да, такое, если это не пропадалось? Это как раз махима-ситхи. Следующая ситха описывается. То есть еще я бы хотел, прошу прощения, добавить, что человек, обладающий этими способностями, наделенный этими способностями, он может точно так же эту способность переносить на другие живые существа и на другие материальные объекты. То есть человек целенаправленно может масштабировать предметы и уменьшать их, или сделать их больше, и также может любое живое существо уменьшить и увеличить. Помимо себя еще он может воздействовать таким образом на окружающую среду. Следующая ситха. Лакхима-ситхи. Лакхима означает становиться легче воздуха. Лакхима. Это способность ходить по воде, или то, что мы называем сейчас антигравитация или левитация. Сейчас, допустим, люди в лучшем случае поднимаются там что-то. Но лакхима связана с тем, что люди с очень большой, огромной скоростью могут летать. С огромной скоростью. Полностью двигаясь путем своих мыслей. Такой есть принцип мана-джала называется. Движение при помощи концентрации мыслительного аппарата, так сказать. Силы, так сказать, праны еще определенные. То есть каждое живое существо может передвигаться в пространстве с огромными скоростями. Каждое. Без всяких крыльев, без ничего. И я думаю, каждому из вас знакомо это чувство во сне, где-то, или где-то даже вот в таком нормальном состоянии, где-то там глубоко вот такое желание осталось. Сейчас вот раз и полететь куда-нибудь. Это билеты дорогие. Итак, лакхима-ситхи. Эта способность лакхима еще описывается как способность двигаться по лучу света. По лучу света, исходящего от звезды, исходящего от источника света, от Солнца, Луны и так далее. Способность двигаться по лучу. Также лакхима-ситхи описывается как способность по лучу перемещать другие объекты, как материальные, так и живые. То есть, если бы я, допустим, обладал лакхима-ситхи, то я мог бы кого-то из вас облегчить, поднять воздух и переместить куда надо для меня. Но вы не обладаете этой способностью, а я бы, допустим, обладал. Вот это пример. Я бы мог, независимо от вашей воли, облегчить вас, поднять и перенести куда угодно, и там вас вернуть. То есть, эти способности сейчас, если кто-то уже так параллель провел, очень широко наблюдаются НЛО. НЛО получу, направляется луч света, и живое все получу. Вот этот летательный аппарат попадает, и аппарат исчезает. Потом точно так же получил сквозь предметы, живое существо возвращается на место, где его взяли. То есть при определенных там, процедурах, которые они применяли. Следующая способность ситхи называется прапти ситхи. Прапти ситхи – это достать что угодно, откуда угодно. Иногда люди, не очень хорошо разбираясь в этом, видят. Вот в Индии или где-то в одних есть места такой процесс, как материализация и дематериализация. То есть человек раз, откуда-то у него появляется какой-то предмет, и они думают, что он его материализовал. На самом деле, это не материализация, есть прапти ситхи. То есть этот предмет существует на самом деле. Но вы по эфирным коридорам, которые называются Акаш-Патана, можете его переместить в другое место, на другую территорию. Это называется прапти ситхи. Следующая способность называется ишитва-ситхи. Создать что-либо и уничтожить что-либо. Вот это ишитва-ситхи. Это как раз связано с процессами материализации, то есть манипуляции материальной природой. Следующее. Вашитва-ситхи. Вашитва-ситхи – это управлять всеми материальными элементами. То есть, может быть, вы слышали или читали, можно управлять ветром, дождем, громом, чем угодно. То есть и живое существо может таким образом действовать. Это не сказки. Поэтому даже сейчас я очень часто общаюсь с людьми, когда они очень серьезно откровенничают. Они говорят, что у них прямо изнутри есть потребность управлять какими-то стихиями. И они пытаются это даже культивировать путем колдовства, там, спиритуализма, каких-то оккультных, но они не очень хорошо разбираются, как это сделать, иногда запутываются и получают какое-нибудь психическое заболевание после этого и оказываются в сумасшедшем доме. Дальше. Пракамья-ситхи. Пракамья-ситхи – это возможность исполнять как свое, так и чужое любое материальное желание. Не духовное, но любое материальное желание. Называется пракамья-ситхи. Это может быть где-то в сказках или в каких-то легендах. Иногда есть такие диалоги между каким-то живым существом, человеком, там, и каким-то живым существом, который говорит, проси, что хочешь, исполни любое твое желание. И кто-то там просит, и это происходит. Это называется пракамья-ситхи. И последнее называется камавасьята-ситхи. Камавасьята-ситхи – это способность подчинять своей воле любое живое существо или даже сообщество. То есть то, что мы сейчас в нашу эпоху называем гипнозом. Гипнозом. Или, так сказать, подавлением чужой воли. Подавлением чужой воли и психики. Это называется камавасьята-ситхи. Все эти ситхи широко описаны в ведической литературе. Не только эти 8 основных, но и все вот эти, о чем я говорил, 94, и там есть еще мелкие ситхи. И вот эта ситха, камавасьята-ситха, описана как живое существо, обладающее очень широким диапазоном этой способности, может подчинить себе целую планетарную систему всех до одного живущих людей. То есть миллиарды, сотни миллиардов человекоподобных живых существ могут полностью не знать, что они находятся под влиянием чужой воли. Они будут жить, умирать, рождаться и даже не знают о том, что кто-то за этим стоит и их направляет. И они не могут сделать ни одного шага ни вправо, ни влево. Полностью действуют по чужой воле. Полностью, не имея даже практически в этом состоянии, особенно когда они не культивируют знания, то живое существо очень легко подвержено влиянию вот этой ситхи, которая называется камавасьята-ситхи. Если человек не культивирует духовные науки, как правило, все эти люди становятся жертвой таких способностей. И мы слышим, там людей кодируют, там то есть навязывают им определенные шифры, коды, посылают импульсы определенные люди, как вроде у него своей-то воли нет, и вроде как чужая воля ему помогает, и он начинает делать. Иногда можно этими способностями помочь, иногда можно уничтожить живое существо как личность. Вот очень часто мы можем заметить, как кто-нибудь может нас излечить от дурной привычки, от дурной склонности. Но желание совершать эту дурную деятельность у нас остается. Или у тех людей, может быть, вы замечали. Вот люди лечатся там, допустим, от наркомании, от алкоголизма, там, от чего-то еще. Они не делают этого из чувства страха. То есть им внушают определенные шифры, коды, они боятся заболеть, умереть, им внушаются определенные, вы знаете, рефлекторные посылы, то есть рефлексный страх самосохранения зарабатывает, и на такой на животной основе их вроде как от этого в сторону отводят. Но сознательного посыла не происходит. Значит, человек в следующей жизни, это 100% я вам говорю, человек, который не делает сознательных поступков, в следующей жизни он вернется к старой деятельности. Даже если вы его в этот раз спасли, и он так вот, допустим, не укололся или не выпил, или что-то с ним, в следующий раз, поскольку желание осталось в ментале, то его тонкое тело, получая новое грубое тело, опять займется той же деятельностью. Только страх потерять этот инструмент, это грубое тело, заставляет его не делать это. Но когда новое тело приходит, этот шифр распадается. И живое существо опять приступает к старой деятельности. Итак, эти 8 основных базовых мистических способностей, которыми наделяются живые существа, для того, чтобы они могли использовать все эти способности, для того, чтобы понять, в чем же смысл и в чем цель человеческой жизни. Каждую эпоху эти способности в 10 раз сокращаются. Как только человек отходит от знания, все его эти сенсорные совершенства в 10 раз забираются. Меньше, меньше. И на сегодняшний день вы попробуйте в себе найти вот эти 8. Но в лучшем случае мы имеем возможность контролировать кого-то более слабого, вы замечали, там можем подавлять кого-то, кого-то очень такого, но как-то управлять, ну даже если люди, управляющие сообществом, навязывающие свою волю, но все это в очень таком мелком, незначительном диапазоне. Летать практически мы видим, что это очень экстраординарные личности, могут левитировать, и то, кстати, особо с большой скоростью перемещаться они не могут, их единицы, и то они обязательно должны быть помещены в определенные условия и так далее, с определенными учителями. Но в определенной эпохе это было достаточно доступно каждому живому существу, достигшему человеческой формы жизни. Такова ценность человеческой формы жизни. Итак, по мере отхода от стремления к акарме, то есть вырваться из круговорота рождения, смерти, самсары, живое существо теряет эти способности, поскольку наделяется живое существо этими способностями для определенной деятельности. И также описывается в разделах кармы, что есть разновидности этих способностей. Одни называются ситхи-врата, то есть божественные способности, когда мы получаем вот эти сенсорные совершенства от сил, как мы думаем, силы света, называется ситхи-врата, то есть от духовной сферы. И есть раздел, который описывает аситхи-врата. Аситхи – это значит нечистая сила. Врата – это определенный объект. Ситхи – это мистическое совершенство. Нечистое мистическое совершенство. Точно такое же, очень похожее. Но источником этих сил является негативная энергия. То есть негативная материальная психическая энергия других живых существ. Так мы видим, как две силы распределяются по-разному. Вот люди очень часто говорят о белой магии, о черной магии, о хороших способных людях и о плохих способностях, то есть которые причиняют вред. То есть любое это совершенство может быть использовано как на благо, точно так же оно может быть большим таким великим орудием в руках негодяев. Итак, причины, чтобы устранить следствие своих проблем, человек должен знать о причинах, почему же он теряет все эти способности, почему он стал таким примитивным, ограниченным, еще более того, он постоянно увеличивает количество этих реакций. То есть практически мы каждый день совершаем сотни, иногда тысячи поступков, за которые нам грозит смерть. Поэтому мы видим, как люди умирают в эпидемиях, в автомобильных катастрофах, от разбойников, от чего угодно, идет, человек подскользнулся, упал, стукнулся головой и умер. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. То есть люди думают, это случайно. Случайно меня обокрали, случайно меня ткнули ножом, случайно меня оклеветали, случайно меня отправили в архипелаг ГУЛАГ, случайно на нашей территории произошла революция, случайно к нам пришел Ленин, случайно Гитлер напал на Россию, все случайно, случайно мою дочь ограбили, отрезали там сережки вместе с ухом. люди думают, что все случайно. И это есть проявление первой причины. Первой причины, из-за которой страдает каждое живое существо. И это первая причина, или все эти причины описаны в разделе ведической литературы, которая называется панча-клеша. Панча-клеша. Пять причин, по которым живое существо приводит в движение закон кармы или кармы, то есть деятельность. Мы сейчас видим в обществе, люди пытаются бороться со следствиями, но бессмысленно бороться со следствиями, когда вы не устранили причину этого. В лучшем случае, вот это знаете, как в медицине. Медицина практически на самом деле, если говорить прямо и объективно, ни одной болезни не излечивает вообще. Для многих может быть врачей, что он говорит. Но это так и есть. Можно заглушить болезнь на 40, на 50 лет, но полностью ее излечить невозможно. Человек всегда будет носителем этого кода, этой болезни. И при каждой благоприятной ситуации эта болезнь будет что? Опять заново проявляться. Я думаю, врачи это знают тоже. Итак, каковы же причины? Поэтому мы можем лечиться, мы можем применять какие-то методы, что-то делать. Это грубое дело терзать всевозможными практиками, клизмами, там чем угодно. Но человек может так и не знать, какова причина того, что у него такие проблемы, даже в его грубом теле. И ведическая литература дает возможность человеку в первую очередь остановить причину этих следствий. Тогда есть смысл уничтожить следствие, если уничтожена причина. И дается пример такой дырявой лодки. Допустим, лодка дырявая, постоянно она тонет. И человек, он постоянно занимается тем, что он выгребает воду, и он никуда не плывет, потому что гребсти веслами времени нету. Самое главное, что не утонуть. И практически жизнь такого человека, она всегда похожа вот на эту борьбу, как мы называем, борьбу за существование. Дети, жена, работа, то все, деньги туда, быстрее, 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 быстрее. И нету времени даже гребсти. Куда? Какой-то возвышенной цели. Нету ни у кого времени. Всех забил быт. Болезни, надо к врачу, надо туда, надо туда, надо туда. И практически человек не может победить это, поскольку у него устранены причины. И мы хлопаем, аплодируем политикам или новым каким-то новым учениям, которые говорят, я выгребаю быстрее, чем прошлый. А у меня ковш еще больше. Вот, значит, если у него ковш больше, он может больше нам поможет. Но течка не устранена. Значит, через какое-то время опять все это будет наполняться. Значит, опять много сил и энергии будет потрачено на борьбу со следствиями. И эта борьба будет вечной. Почему? Потому что причина не устранена. И ведическая литература раскрывает эту причину. Панча-клеша существует пять исходящих причин. Первое. Называется на санскрите авидья. Видья.
Ведья означает знание. Авидья – это невежество в духовной науке. Как основополагающим фактором производной всех материальных процессов. Если мы сейчас начнем с вами разбирать, что первично – материя или дух, дух или материя, то ведическая наука сразу просто говорит – дух является основой всего. Все остальное – это производное духа и подчиненное духу. Таким образом, как только меняется духовный статус, меняется все остальное. Как только что-то происходит, опять проблема в духовном отношении, как тут же эти проблемы вытекают на всю остальную систему, на тонкую и на грубую. Если кто-то из вас знает, человеческое тело состоит из двух основных тел. Я перечисляю два основных. Есть разные тонкие подвиды, там, если вы знаете, да? Астральный, там, ментальный и так далее. Я говорю о двух телах основных, не разбирая их по частям, потому что очень много времени тогда понадобится. Первое тело называется дехо, грубое тело. И второе тело называется сукшма-шарира. Сукшма-шарира – тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта и ложного эго. Ложное эго – такой вид энергии, который называется асмита-шакти. Шакти на санскрите означает энергия. Такой вид энергии – ложное эго. Ложное эго. И сейчас я объясню. Итак, авидья – невежество. Первая причина – невежество в духовной науке. То есть живое существо не знает о том, что является самым могущественным и откуда все управляется. Когда человек находится в невежестве, он временное принимает за вечное. Яд за нектар. И наоборот. Вечное за временное, а нектар за яд. Вот мы, допустим, люди, вот они, допустим, курят, выпивают, занимаются там недозволенными какими-то процедурами и так далее. И все это приносит наслаждение. Но со временем все это превращается во что? В яд. В большую-большую проблему, в большое страдание. То есть это называется на санскрите асад. То есть временное наслаждение, то есть сейчас вы наслаждаетесь, но результатом этой деятельности будет очень длительное страдание. То есть наслаждение маленькое, а проблемы от этого наслаждения в сотни раз будут больше. И живое существо, находясь в этом невежестве, постоянно идет на поводу своих чувств. И постоянно ввергается в эти страдания. Само ежесекундно порождает причинно-следственную связь. Каждый раз, наслаждаясь каким-то объектом, неправильно с ним находясь в контакте. Вот знаете, как сейчас почти 90% людей, у них плохое зрение. Это стихия огня. И когда человек не знает, вот он на спичку дунул, все, он породил связь с глазами. Он плюнул в огонь, породил связь с глазами. Он не знает, как правильно обращаться с огнем, он вообще ослепнет в итоге. Каждый раз... просто от соприкосновения с огненной стихией, неправильно, не зная законов, как человек должен обращаться с огнем, человек порождает огромную цепь реакций, связанную со своим зрением. Огромную. И потом он покупает очки, ездит там, делает операции, роговицу. Но это все борьба со следствиями. Он так и будет продолжать страдать следующий раз, пока не избавится от последствий и не научится, как правильно нужно действовать со стихиями огня, воды и так далее. Итак, авидья, невежество. Следующая производная причина, вторая клеша, или двара клеша ее называют, асмита шакти, то есть о чем я говорил, ложное эго. Ложное эго. Еще его называют аханкара, аханкара шакти. Ложное эго. Концепция «я есть» – это тело, либо тонкое, либо материальное. То есть, когда живое существо не знает о том, что оно душа. Оно думает «я есть тело». Либо тонкое, вот это сукшма шарира, либо грубое, дехо. И порождается концепция «я и мое». Я русский, я там американец, я индус. Я христианин, я мусульманин, я там шиваит, я кришнаит или кто-то еще. Это моя жена, мой дом, мои уши, мои дети и так далее. Порождается ложная концепция «я и мое». И как следствие всего этого ложного эго, то есть отождествление себя с материальными объектами, отождествление себя с этим материальным телом. И отождествление все, что принадлежит этому материальному телу. Вы знаете, ложное эго, энергия ложного эго, оно носитель нашего умственного потенциала. И ложное эго настолько сильно, что люди даже спрашивают, а как там в другой вселенной? Вы представляете, нет? То есть, живой человек даже не знает, как у него там, но ложное эго так устремлено к такой захватнической системе. И он говорит, а как там в другой вселенной? Там еще нас не ждут, мы скоро туда придем. Это называется ложное эго. Ложное эго. Как там у соседей? Что-то они затихли. Как там у Ивана Ивановича? Похоже, у него новые носки. Это называется ложное эго. Ложное эго. Эгоизм это. Итак, восприятие на чувственном уровне. И вот это ложное эго заставляет нас воспринимать этот мир в двойственности. В какой двойственности? Хорошо, плохо, счастье и несчастье, наслаждение и страдание. Все эти двойственные концепции порождены нашим невежеством и нашим ложным эго. Следующая клеша называется рага клеша. Рага клеша. Стремление к материальному счастью и средствам его достижения. То есть мы думаем, что счастье, оно в материальном благосостоянии. И пытаемся достигнуть этого благосостояния таким же материальным способом. То есть не понимая, откуда оно проистекает.